В прошлый раз мы читали уже само заключение, наставление Иисуса своим ученикам, направляя их на проповедь Евангелия. Говорили о том, что это, ну, такая, можно сказать, учебная миссия для них была. Но то, что он им говорил, чему он их учил, в чем наставлял, это не, ну, относилось не только к учебной этой миссии, даже, можно сказать, меньше всего вот к этой учебной миссии, но к миссии жизни Церкви во все века до скончания века нашего. То есть мы можем сказать, что уже тогда Иисус заложил основы проповеди в Церкви, и также говорил о том, какое отношение проявит мир к Церкви, что они будут гонимы, ненавидимы, даже убиваемы, но чтобы они не боялись, потому что они в руке Божьей. Конечно, когда ученики пошли проповедовать в тот раз, они ничего такого не видели. Никакой ненависти мира, никакого гонения, никакого суда. Никого там не били, никого в тюрьму не бросали. Но тем не менее, вот те слова, которые они услышали, они сохранили, потому что и передали нам, потому что знали, что Иисус в своей речи обращался не только к ним, и то, что будет с ними там через год, через 10, через 20, но обращался ко всей своей церкви. Это часто так бывает, что слова Иисуса, они касаются не только вот тех учеников, которые там сидят напротив его или там где-то рядом стоят, слушают, но, можно сказать, до последнего христианина, который в этом мире будет еще родиться в тех еще будущих поколениях. То есть, если так можно сказать, я иногда, может быть, так образно выражаясь, такое сравнение привожу, это как бы Господь собрал нас, всех своих учеников, в большом, огромном зале, всех. И те, которые ближе к его времени, апостольским временам, те вот в первых рядах. А вот те, которые еще только родятся, вот те в последних рядах. И он говорит, как, если так можно сказать, как оратор учит, чтобы тот вот в последнем ряду, в самом углу, чтобы тот человек мог слышать и понять, о чем идет речь, да? Вот так и Иисус свои слова обращает через все времена и говорит ко всей своей церкви, во всех местах и во всех временах. Потому что, ну, судьбы церкви очень разные, в разных временах, в разных местах. Но вот то, что он сказал, это вот те, может быть, крайние проявления между отношений между церковью и миром, но с которыми нужно считаться, то есть, которые нужно помнить и, к чему нужно быть готовым. Потому что мир никогда не будет радоваться проповеди Евангелия, сатана никогда не будет отпускать своих, узников, да, просто без натиска Божия, без работы и действия Христова. И вот теперь мы читаем. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их». Ну, то есть какой-то период, о котором мы, может быть, отчасти знаем меньше, где Иисус где-то, кто-то еще пришел?
Дождь пошел.
Ага. То есть, какой-то период, о котором мы, мало знаем, потому что не было свидетелей. Не было учеников, которые, записывали, может быть, кто записывал, кто просто запоминал. И поэтому, очень мало свидетельств вот о том, что происходило, где был Иисус, как он проповедовал. Ну и отчасти мы только видим, что какие-то события происходили такие, о которых такого ясного свидетельства нам не дано. Например, проповедь Иисуса в своем родном городе Назарете. Ну, не в родном, но в том, где он вырос. Назарете. То есть, где происходят такие события, что вначале его как бы принимают, а потом, как мы читаем Евангелие от Луки, и ведь Евангелие от Луки, это Лука же не был апостолом. Он потом, как историк, шел по следам и исследовал. То есть у него были факты, которые, ну, апостолы, ну, не были им свидетелями, потому что там свидетели были другие люди. Или апостолы этого не запомнили, или не, их не было там рядом, да. А вот Лука это исследовав, записал в своем Евангелии. И вот, ну, в разных Евангелиях вот это его посещение Назарета очень кратко описано, кроме Евангелия от Луки. Где сказано, что когда он стал проповедовать, вначале люди как бы обрадовались, восхитились его словам, а потом, когда он им в угоду ничего не сказал, наоборот, в осуждение, то они его вытолкнули из синагоги и хотели побить камнями. Так вот, ну, например, вот некоторые такие события трудно представить, если бы апостолы были рядом. Ну, представьте, в синагоге Иисус и 12 апостолов его. Сильных мужчин, сильных рыбаков, ну, скажем, наглых мытарей. Ну, там Матфей был, например, мытарь. Это же тоже, ну, не из робкого десятка человек, если он, ну, мытарь. Он же должен из этого торговца выжить то, что он может выжить. Да? Это же, ну, лаской и любовью.
Да, да. Не получится.
Не получится, да. То есть, они были суровыми мужиками, скажем так, да. И если вот один в окружении 12 таких... Но кто к нему так подступит, чтобы забросать камнями, чтобы ученики за него не заступились? Скорее всего, вот это событие произошло как раз вот, когда ученики апостолы были в этом миссионерском своем служении, на которое Иисус его отправил. А Иисус шел вот по их городам и к себе в родные места, и вокруг него там... Ну, собиралось множество народа, так что и хлеба они не могли есть. Но если были бы апостолы, то они бы там сходили на базар, там что-то бы купили. Но так как он один, ну, скорее всего, ученики вот как раз в это время вот находились на этой миссии. То есть есть такие события, которые легче понять, если учитывать, что апостолов не было рядом. А Иисус был один. И, скорее всего, это могло произойти вот как раз вот, вот в тот момент, ну, если мы так, трудно сказать, как там эта последовательность, в каком Евангелии, насколько она, ну, корректна, скажем так, но многие вот эти события, которые трудно было бы понять без знания того, что Иисус в какие-то моменты оставался один, когда апостолы проповедовали, но они вот как раз вот в то время происходят. То есть Иисус окончил наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Ну, то есть мы видим такую картину, что ученики Иоанна, когда они приходят, они видят множество разных чудес и знамений. Слепые видят, прокаженные очищаются. И только немного из того, что Иисус делал, записано у нас в Евангелиях. Ну, тем более, меньше всего из того, что он делал, когда был, ну, как бы без учеников, не в окружении учеников находился. Но тут вообще-то касательно этого события, что Иоанн отправил двух своих учеников спросить, ты ли тот, или нам другого ждать, требует очень внимательного исследования. И нужно применить как раз тот метод, который, ну, вообще, ну, это, скажем так, лютеранская классика. Лютер первый это определил, и, ну, как бы, лютеранские богословы это очень, ну, так, твердо закрепили. То есть, ни одно место не должно истолковываться как-то отдельно, само собой. А только гармонизируясь с другими, ну, описаниями, или, ну, это если события Евангелия, во всех Евангелиях. То есть, среди учеников Иисуса одна часть были бывшие ученики Иоанна Крестителя. То есть, Иоанн, апостол, Андрей. Какое-то время там был и Петр, и Яков, наверное, тоже где-то там вблизи был. Конечно, но мы знаем, что держались вместе Иоанн и Петр. Ну, там Андрей как-то более, ну, так... держался как бы в стороне, но еще вот третий часто был Яков Зеведеев. Но трудно сказать. Мы знаем, что во всяком случае Андрей, Петр и Иоанн, ну, там и другие некоторые, там Филипп, Натанаил, они были учениками Иоанна Крестителя. Но другие не были. То есть, некоторые из них знали лучше Иоанна Крестителя и учение его, а некоторые хуже. И некоторые, ну, записывали только события. Вот, например, здесь автор пишет. Приходят двое из учеников Иоанна, мол, учитель спрашивает Иоанна. То есть, ты ли тот, кого нам надлежит ждать, или то другое. А почему они спрашивают? Ничего не сказано. Дальше мы читаем довольно необычные слова, которые нас уже немножечко наталкивают на такую определенную осторожность, не делать скоропостижных заявлений. То, что очень часто люди читают вот эту часть и говорят, Иоанн Креститель усомнился во Христе. Иоанн Креститель сидел в тюрьме и ждал, когда Иисус его освободит, если он Мессия. У него представления о Мессии были такие же, как у всех иудеев. Сын Давидов, политический Мессия, который освобождает народ от политического гнета. Вот. И вот теперь, когда Иисус не делает то, что Иоанн от него ждет, он усомнился в нем. Поэтому он посылает своих учеников. И все ясно. Нет, отнюдь не так. В том, что уже сами слова Иисуса, ну, можно сказать, настораживают нас, что что-то в этих выводах скоропостижных, которые, ну, как бы, исходя из вот этой первой части, человек может сделать, что они не будут, наверное, верными. Потому мы дальше читаем. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано, «Се, я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Но меньше в Царстве Небесном, больше его. Но тут, может быть, вы хотите водички взять, Ольга? Ну да, она просто Может, аллергия от чего-то, потому что он тут, да, может быть. Я тут носил пыльные книги, так, может быть. Ну вот, что говорит Иисус? Кого вы пришли смотреть? Трость, которая колеблется туда-сюда? Или человека, связанного с политикой? Связано. То есть, трость, которая колеблется, это то есть, ну, что Иоанн... Когда он исповедовал Иисуса Христом и Спасителем, ну, то есть, теперь он в том усомнился.
Ну, то есть, такой, нашим-вашим, да?
Да. Нет, он не колеблется. Иоанн не колеблется. Если Иоанн не колеблется, почему он так спрашивает? Почему с таким вопросом посылает учеников своих? Если бы у него было бы представление о Христе как о политическом мессии, он бы был в мягких одеждах, в царском доме, где политика свершается, где она делается, мировая политика. Он не был политиком, он не был, то есть у него мысли о Христе, так же как о политическом мессии, но не такие они были. Но почему он посылает своих учеников с вопросом? Ты ли тот, которого нам надлежит ждать, или которому надлежало прийти, или другого нам ждать? Приоткрывает вот эту занавесь апостол Иоанн в своем Евангелии. То есть, уже само призвание первых апостолов, Андрея и Иоанна. Когда после, ну, очевидно, 40 дней, когда Иисус был искушаем в пустыне, сразу после крещения, вот эти 40 дней прошли, Иоанн, не зная об этом, ждал его. Когда же он явится? Опять. И когда он явился спустя эти 40 дней, тогда Иоанн говорит, все агнец Божий, несущий грехи мира. Он говорит это своим ученикам. Вот Мессия, о котором я вас учил. И что они делают? Они остаются, как будто они ничего не слышали. С Иоанном. На другой день опять Иисус идет. И Иоанн уже занял там, это место, ожидая его вот это место с учениками. И опять он говорит, агнец Божий, несущий грехи мира. И тогда только во второй раз двое из огромного количества Иоанновых учеников последовали за Иисусом. И стали учениками Иисуса. И вот, в Евангелии от Иоанна, во-первых, мы видим, что вот этот облик Иоанна Крестителя там совершенно иной. Если, ну так, со стороны глядя, не являясь его учеником, со стороны просто глядя, слушая, что Иоанн Креститель говорит, он может показаться человеком Ветхого Завета. Там, как мы читали, секира уже лежит при корне дерев, и всякое дерево, которое не приносит добрый плод, будет срублено и брошено в огонь. Вы порождение хиднины. Кто вас научил бежать будущего гнева? Так несите достойный плод покаяния. Ну да, это было то, что он прилюдно, публично говорил там фарисеям, говорил людям, которым нужно было преподнести закон, но ученики от него слышали очень много евангельского. Ну, например, когда мы, я, может быть, лучше даже это прочитаю, Евангелие от Иоанна, ну, там больше сказано как раз о начале служения Христа, и что какое-то время Иоанн со своими учениками и Иисус со своими учениками крестили при Иордане, ну, как бы недалеко друг от друга. И вот, мы читаем, когда же узнал Иисус, 4 глава, о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крест, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел в Галилею. Но до того, что происходит? «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю Иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Эноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении или о крещении». Трудно сказать. Ну, там, да, возможно, и о крещении. «И пришли к Иоанну и сказали ему: Рави, тот, который был с тобой при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот тот крестит, и все идут к нему». Но тут мы видим настоящих иудеев. По речи. Видите, как они ничего не утверждают так открыто. Но мы видим, что их вопрос, он, ну, с таким крючком, с заковыркой такой. То есть, разве Иоанн Креститель, они, ты о нем свидетельствовал, ну, мол, что он Христос, но все идут к нему. Странный такой вопрос. Его можно понять только в одном смысле. Не ошибся ли ты? Действительно ли он Христос? Вот сей Иисус из Назарета. То есть, ну вот они намекают, ты о нем свидетельствовал. Мы тут с одним уже разговаривали, ну, который там у него был, и спрашивает, а что же вы тут делаете, если он Христос? Ну, может быть, ну, это допущение такое, да? Мы не знаем, о чем они там, так, у них был спор. Но они приходят, в конце концов, к Иоанну и говорят: вот, тот, о котором ты свидетельствовал, он крестит, и все идут к нему. Если бы они верили свидетельству Иоанна, они бы не оставались у Иоанна. Они бы были уже учениками Христа. То есть у них были сомнения. Потому что им Иисус не казался похожим на Мессию. В чем-то. И вот теперь дальше мы читаем. Что же говорит Иоанн? Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех. А сущий от земли земный и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не меру дает Бог духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Вот какие слова говорит Иоанн ученикам своим. Он говорит: «Я не только о нем свидетельствовал, но я теперь вам говорю, он с небес, он Сын Божий, и верующий в Него имеет жизнь вечную». Это ясно тут сказано. Он говорит слова Божии. То есть Иоанн был, ну, полностью уверен в том, что мы, все его служение связано с такими надежными, так скажем, указаниями, которые вот тот, кто послал Иоанна крестить, сказал: на ком увидишь голубя, Святого Духа, как голубя нисходя, тот и есть, который будет, ну, Христом. Он все это знал, он все это понимал. Но проблема была в учениках. Ученики хотели оставаться с Иоанном. Ученики не хотели уходить от Иоанна, потому что, ну, кто такой Иисус? Его никто не знает. Только Иоанн говорит, он Христос. А Иоанна все знают. К Иоанну вся Иудея приходила. Весь Иерусалим приходил. Никогда в народе не было такого сотрясения, и никто никогда так, ну, можно сказать, не обращался отцов к детям и детей к отцам. Никто никогда не возбуждал такой ревности и такой активности, как Иоанн. А кто такой Иисус? Ну, Иоанн сказал, агнец Божий, несущий грех мира. Но теперь они видят, да, ну да, теперь к нам меньше стали приходить, хотя в предыдущие годы все вот к нам больше ходили. А теперь вот к Иисусу ходят. Ну, Иоанн, не ошибся ли ты? Может быть, ты ему слишком, ну, высоко его оценил. И вот он им опять объясняет, я не Христос. Я, он Христос, как жених, пришел к народу своему. Но все знают жениха по рассказу друга жениха. Шашбена, я только друг жениха. Когда налаживали вот эти все связи между женихом и невестой, тогда ведь не приходил сам жених. Он посылал друга своего. Но жених ведь не может о себе сказать, ай да какой я молодец, какой я красивый, какой я умный, какой я хороший. А друг о нем может рассказать. Вот потому они посылали вот это притча, да, скажем так, иносказание Иоанн использует. Я, а все знают этого друга жениха в доме невесты. А самого жениха не знают. Его друг о нем рассказывает. Но он не для себя ведь эту невесту тут уговаривает, а для друга своего. Что тот жених. И вот тут Иоанн использует очень, ну, такую красочную картину, объясняет. Я не Христос. И вот теперь представьте, Иоанн сидит в темнице. И вот те, которые там не оставляли его в покое, а не ошибся ли ты, а тот ли Христос, о нем всякая молва идет, о тебе мы с худого слова не слышали, о нем мы много слышали, он там их с грешниками ест, и рук они не моют, и что только там не происходит. Не ошибся ли ты? А теперь ты в тюрьме. Ну как же, он же, если он мессия, он же должен был тебя освободить. И я думаю так, Иоанн устал уже им отвечать. Он сказал, идите и спросите его самого. Он ли тот, к которому надлежал прийти? Или нам другого ждать? Ну вот идите и спросите. А меня оставьте в покое. И вот теперь двое идут. И Иисус, исповедуя верность Иоанна, что это, чтобы не создалось у людей впечатление, что это Иоанн усомнился, что это у него возник вопрос, а что он это делал ради учеников своих. То есть он исповедует верность Иоанна, что он самый выдающийся человек, который знает свое дело, который знает Слово Божие, знает волю Божию. И никого нет выше его. Он не сомневается. Он не является ни тростью, которая там колеблется туда-сюда, ни каким-то политиком, который там где-то с могущественным мира сего там ходит в мягких одеждах. Нет, он совершенно другого типа человек. А ученикам он говорит, ну идите и скажите. Почему он сказал, идите и скажите? Потому что их же только двое пришло. А остальные ведь там у Иоанна там. Да? Ну, может быть, хотят его там от беды какой-то там спасти или оградить, или что. Ну, мы знаем, что это у них не получилось. Да? Вот. Но чтобы они шли и рассказывали, что они видят. И они, наверное, присутствовали при тех событиях, когда учеников самих Иисуса не было, да. Ученики были вот в своей миссии, а Иисус как раз в окружении народа, ну там, наверное, когда ученики были, он должен был наставлять учеников очень много, а здесь он, вот люди собираются вокруг него, и сердце его, исполненное любовью, помогает людям в их бедах. И вот он говорит, идите и расскажите. То есть, первое впечатление, хотя создается такое, что сам Иоанн усомнился, слагая вместе вот все эти свидетельства и слова Христа особенно, да, обдумывая, что он говорит, он не является тростью, которая туда-сюда колышется и колеблется. Иоанн не колеблется. Ну как же, он такой вопрос задал. Так не для себя он задал этот вопрос. А чтобы ученики наконец-то поняли, то, что он им уже не раз, и не два, и не три говорил о том, а они никак не могли сдвинуться с места. Что-то их держало Иоанна. Но Иоанн такой популярный, все его знают, дурного слова никто о нем не сказал. Все его уважают, все его боятся. А кто такой Иисус? Ну, то есть, Иоанн был знаменитым человеком. Они были учениками самого знаменитого раввина. А кто такой Иисус? Ну, для них это еще не было ясности. Да? То есть, я считаю, что вот как раз вот это место, его надлежит понимать именно вот в таком смысле, что Иоанн не для себя, не по причине своих сомнений, а по причине своих учеников, которые никак не могли от него отойти и следовать за Христом. Потому что он сам сказал, что бывший сзади меня, он станет впереди меня. Он идет за мною, но я пойду за ним. Потому что он над всеми. Чтобы наконец-то они стали учениками Христа. Потому что это самое важное для любого христианского учителя. Чтобы те, которые его слушают, были бы не его учениками, а учениками Христовыми. Но так и для Иоанна не было дороже цели. Если кто-то хочет к себе привлечь, тот у Бога крадет. А кто ко Христу ведет, тот всегда желает, чтобы к нему не привязывались, а чтобы ко Христу одному привязывались. Так это должно быть. Всякий верный учитель Слова Божия только одного и того и желает, чтобы не за ним пошли, а за Христом. Ну вот. Но в окончании он говорит очень важное примечание. Ну, во-первых, он говорит: из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. То есть он больше всех рожденных женами. То есть, естественно, рожденных людей он всех, ну, может перевесить любого и всех даже вместе взятых, если так можно сказать. Самый выдающийся человек. Видите, как это в древности людям казалось важно. Но когда отец дает сыну имя, когда рождается сын. Но он ведь думает, какое имя он даст. Раньше там, ну, если там дед или дядька был какой-то, ну такой, которым можно было гордиться, давали его имя. Или где-то в родных были какие-то имена добропорядочных, хороших, выдающихся, ну, каких-то людей. Ну, тогда, конечно, такое имя выбирали. Если кто-то был, ну, так всяк, или вообще никуда не годный, ну, кто такое имя будет давать своим детям? Ну, ладно, вот мы знаем, что как бы в календаре одно время вот имена разных святых давали, в православии, например, имена святых. По той же причине, ведь это люди достойные, и называться его именем это почет. Может быть, что-то от этого имени, или от славы его, или от добродетелей, которыми этого человека наделил Бог, может и будет в этом человеке, который несет его имя. Ну, как-то этому способствует. А больше всех, какое имя среди русских?
Иван.
Угу. Ну, смотря где.
Ну, вообще, Иваном больше всего. Среди латышей Иоаннисов больше всего. Во всех христианских народах носители имя Иоанна больше всего.
Да, кстати, удивительно. Да.
Почему? Он самый выдающийся из всего людского рода. Как такого имени не дать своему потомку? Поэтому Иван Иванович Иванов...
Жил-был Иван, Ивановская улица.
Это что-то такое обобщающее, скажем, образ
обобщения. Честно, а у лютеран и у католиков не по календарю называли?
Ну, вообще-то, у католиков в средние века называли по календарю. Потом все-таки людям давалось больше свободы выбрать имя. И, наверное, если бы кто-то бы пошел, я думаю, в православном, даже если там, ну, не на день, и предтечь Иоанна там родился, но если бы сказал, я хочу своего сына называть Иоанн, Иваном, наверное, бы батюшка согласился.
Не, дед рассказывал, как ему отец его рассказывал, да. Как ему дали имя.
Ну.
Он родился на 1 января.
Ага.
Ну, как по старому, этот самый, он еще, он, да, еще по юлианскому календарю. Значит, это, значит, там был Иоанн и Касьян. Касьяна в деревне очень не любят. Это считается очень нехорошо. Касьян – это нехорошее имя. Значит, а Иван уже был, уже, значит, старший брат, не Иван.
Так Иван старый?
Значит, ну как-то это нехорошо, что это самое. Говорит... А отец, говорит, из кармана рубль, значит, раз, значит, этот самый священник,
да.
Значит, раз, а там, значит, что-то Петр и Гордей. А, значит, Петр уже есть, а, значит, ага, Гордей, все. А не Петр, Павел.
Ну, то есть могли договориться.
Да.
Знаете, бывает очень странно. Например, у нас одна семья уехала в Англию. Но она еще, когда они жили еще здесь, они одно время жили в Англии, вот эта дочь их и там муж, хотели сына Дэвида. Но
родился... Главное, чтобы не Дэвид Лейтниш. Звучит как-то странно.
Нет, но у него, не знаю, как была фамилия, но поклеще Дэвида Лейтниша тоже, точно было. Но поклеще еще Дэвида Лейтниша. Но как-то бабушка отговорила, вот это как раз, ну, та женщина, которая в нашем приходе, ну, что вы будете, Дэвид, ну, давайте, ну, пускай Давид будет, ну, латышин, Давид, да. Ну, уговорила, там записали его Давидом. Потом второй родился, и все же этот муж довез того, что тот теперь Дэвид. И теперь они в Англии двое братьев, один Давид, а другой Дэвид. Представьте, да? И когда они приходят в школу, этого старшего англичанина называют Дэвид. Дэвид, говорит, я никакой вам не Дэвид, я Давид.
А.
Но бывают случаи, я слышал о таких, что в семье трое сыновей, все три Янис.
И как их? Иван первый, второй, третий.
Этого я не знаю. Но что я хотел сказать этим? То есть, это действительно имя самого выдающегося человека, который многие хотели своим сыновьям. И вот как раз вот это, ну, ведь если сам Господь, не сосед, не дед сказал, что это выдающийся человек, а сам Господь, сам Спаситель, что Иоанн самый выдающийся от рожденных женами. Но как христианину не дать имя Иоанна тогда? И забыть свои народные имена, потому что, ну, Иоанн это чисто еврейское имя.
Иудейское.
И все Иваны, Йоханы, и Жанны, и все вот во всех народах, и Джоны, конечно, и все. Это все Иоанны.
Ну да.
Все. И в каждом народе Иоанна больше всего. И он еще Джонов больше всего.
Когда Джонатан и Джона чем-то отличаются?
Да. Потому что Джонатан Ты Джонатан, это как вот сын...
Это же тоже еврейское имя.
Да, Саула. Это данные Иеговы, Джонатан. А Иоанн или Йоханан – это Господь Спаситель, Яхве Спаситель, помощь наша, Господь – помощь наша. Ну вот, то есть, ну, мы видим, как Господь, ну, высоко оценил Иоанна, его служение, его достоинство, его добродетели, его праведность мирскую. А что он добавляет? Он говорит, но меньше в Царстве Небесном больше его. То есть, что это означает, Иоанн, что ли? В Царстве Божьему не относится? В Царстве Небесном? Конечно, относится. Но что Господь имел в виду, когда он сказал это? То есть, самый святой человек, который только был, есть и будет. По святости, как, который человек может достичь своими силами. Самый святой человек, он не может попасть в рай. Он не может принадлежать Царствию Божию. Потому что Царствию Божию мы можем принадлежать только во Христе и веруя в Него. Конечно, Иоанн веровал. И поэтому в Царстве Божьем он там не малейший, а один из величайших. Потому что его вера велика. Но сам по себе, своим естественным рождением и естественной праведностью и святости, которую он имел превосходнейшую перед всеми другими людьми, он меньше, если вот цифры, меньше в Царстве Божьем, который по благодати в Царстве Божьем. Конечно, я сразу говорю, Иоанн, конечно, по благодати он в Царстве Божьем. Но здесь Иисус учит о праведности от веры, что нет ни единого человека, который бы не был бы поражен грехом. И нет ни единого человека, который бы не заслуживал бы вечную кару перед Богом за грехи свои. Даже Иоанн Креститель. Более того, в этом смысле лютеранская вера очень радикальная. Если бы Бог не прощал бы грехи, не только грехи явные, но и те грехи, которые, ну, и прилипают к добрым делам нашим, которые можно найти в добрых делах, если бы Бог не прощал бы грехов наших в наших добрых делах, мы бы погибли. То есть, если бы Иоанн Креститель предстал бы пред Богом самым своим выдающимся делом, без благодати Христовой. Скажем, ну, что мы можем о Иоанне сказать? Ну, наверное, самое хорошее дело, которое он сделал, это он указывал на Христа. Всеагнец Божий, несущий грех мира. Если бы даже за одно только это дело он предстал бы перед судом Божьим, без благодати и прощающей благодати во Христе, в Агнце Божьем, он бы не спасся. Это звучит очень радикально. Но, тем не менее, сам Иоанн это подтверждает, и вот эти слова Господни на это указывают. Конечно, может быть, ну там можно спорить. Нет, ну в добрых делах. Но добрые дела, они только тогда добрые дела, когда они являются плодами веры. И так как это дело, которое было, оно являлось плодом веры. Но если бы даже в самых выдающихся делах святых и праведных Бог бы не прощал грехов их, они бы не могли войти в Царствие Божие. Не говоря уже о грехах, однако, об этом я и не говорил. Поэтому, что для нас важно? Чтобы мы никогда на свои добрые дела не надеялись. Потому что если бы, ну, не знаю, сатана бы нас бы прельстил и уговорил бы нас, он сказал бы, я не буду перед Богом тебя осуждать ни за один твой грех. Выбери сам одно, два, три самых лучших своих дел. И предстань перед Богом без брони праведности Христовой. Без искупительной крови Христа. Все. Погиб человек. Мы должны это помнить, что мы только благодатью Божию спасаемся. И только той благодатью, которая во Христе, которая прощает наши грехи, очищает нас. И, конечно, в этой вере мы несем добрый плод праведности. Если так сказать, Бог прощает в наших добрых делах грехи наши и награждает то, что в них хорошо и ценно. Добрые дела важны. Не можем сказать, они не важны. Они очень важны. Как говорил Лютер, я бы не отдал за все золото мира ни одного своего доброго дела. Даже одной веры, прочитанной молитвы «Отче наш», я бы не отдал за все золото мира. Потому что это намного драгоценнее. Но это не означает, что это само нами содеянное дело не несло бы отпечаток греха нашего. Что этот грех бы не лип к этому доброму делу. Но когда мы, вот если вот так я не могу о других сказать, я только о себе могу сказать. Вот если я подумаю несколько секунд о самом своем добром деле, которым я могу гордиться, как мне бы казалось, мне нужно, даже минуты не нужно, чтобы я стыдился бы многого в этом добром деле. В любом. Я знаю, что Господь простил меня и прощает. И эти добрые дела перед Богом, я надеюсь, воссияют в день онный. Но сами по себе, если бы не было прощающей благодати Божией, прощающей грехи в добрых делах, и так же, как грехи во грехах, и грехи в смертных грехах, и так далее, да, не было бы у нас никакой надежды. Ибо и о Иоанне Крестителе, самом выдающемся человеке, верующем человеке, говорит, что без благодати он не достигает Царствия Небесного. И меньше в Царстве Небесном, больше, чем Иоанн в своем величии человеческом. Самый большой грешник, который, может быть, не знаю, разбойник на кресте, которого Христос помиловал и сказал, ты сегодня будешь со мной в раю, он больше Иоанна Крестителя со всеми его добродетелями, если смотреть только его как человека. Конечно, когда мы знаем, что и один помилован, и другой помилован, то, конечно, Иоанн Креститель в Царстве Небесном больше, чем тот, потому что он ведь не на себя надеялся. Он сказал, я ему не достоин обувь поднести, я ему не достоин развязать ремни его сандалий. О Христе он говорил, о себе как о совершенно недостойном. Он не говорил, мы все, конечно, перед Христом ходим, но я, скажем, мог бы быть у него там генералом, а ты мог бы полы мыть. Нет, я не достоин ему поднести даже обувь и развязать ремни от обуви, от сандалий. Это очень важное место, которое говорит об оправдании, благодатью, которое воспринимается только верою. Ибо только верою мы входим в Царствие Божие, никакими своими добродетелями. Поэтому мы никогда не примем вот этого современного учения, что все люди, которые мало-мальски добрые и доброй воли и хорошие люди, они попадут в рай, несмотря на то, какой веры они принадлежат, ли вообще они верующие или неверующие, атеисты, агностики. Если они только хорошие люди, конечно, они в Царстве Божьем. Нет, Иоанн Креститель не в Царстве Божьем. без благодати Божьей, без веры. Куда уж вы все лезете? Ну так, грубо говоря. Но это очень такое современное учение, которое все больше и больше распространяется. Особенно в католицизме это теперь очень распространено. Что все люди своими добрыми делами и заслугами своими, даже будучи неверующими, они праведные святые, и церковь говорит, они будут в Царстве Божьем. А вы, лютеране, которые говорите, что только по благодати и только через веру, анафема вам. Анафема-то не снята все. Ни одна не снята. То есть, получается, язычники со своими делами, они святые и праведные, и без креста, и без веры, и без Святого Духа. А лютеране, которые веруют во Христа, они проклятые навеки вечные. Ну, учение католичество. Странно. То есть, казалось бы, ну мы же все-таки во Христе, ну ладно, вам что-то не нравится в нашем учении. Ну так, если вам нравятся язычники, но нас-то уж потерпите.
Нет. Ну, лютеране для католиков самые главные враги.
Ну вот, то есть я просто довожу, может быть, до крайних последствий вот эти выводы. Конечно, кто-то бы мог возразить, нет, он, ты преувеличиваешь, это не так, мы уже так не учим, уже так. Ну, если вы так не учите, то что? То кто прав был? Лютер был прав или вы правы? Если вы правы, то мы прокляты. А если Лютер прав, то проклятые. Ну, я не о Лютере говорю здесь конкретно, да. Я говорю об учении евангельском, которое не Лютера учение, а ну, учение Писания. Ну вот, дальше слова Господа. «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой уберется». И употребляющие усилия восхищают его. Самый такой темный и труднодоступный, понятный стих. Ну, может быть, не самый, но один из, ну как сейчас говорить, топ-5. Mm-hmm. Ну, в первой пятерке или в первой тройке вот таких трудных стихов. Ну, разных. Много есть толкований на этот счет, но я попробую так буквально перевести, чтобы голову вам запутать, что не так все это просто, не так все это легко. С дней Иоанна Крестителя до нынешнего момента. Царствие Небесное терпит насилие, и насильники восхищают ее. Ну ладно, в каком негативном смысле сил употребляется или позитивном, но трудно сказать. Или царствие, как здесь сказано, берется силою, или терпит насилие. С этих слов греческих не очень ясно. И честно сказать, даже такого простого толкования ясного нет ни у одного. Не у второго варианта. Что означает Царствие Божьей силой? И употребляющие эту силу, или даже насилие, куда врываются? Неясно даже то, достигают ли они этого царствия. Или это только, ну скажем так, желания и устремления людские взять это царствие. О чем здесь говорит Иисус? Я не могу однозначно сказать. И таких однозначно верных комментариев, где вот ты можешь так вдруг, я понял. Таких нет. Издревле толкователи мучились над этими словами. Что мы можем понять, может быть, приближаясь, может быть, так, на первом приближении, вот первый вот этот, первый шаг. То есть он говорит, что с дней Иоанна Крестителя, то есть начало его служения. Ну, что-то произошло. То ли стараются силою взять это Царствие Божие, что тогда бы относилось, ну, наверное, к делам каким-то. Да? Ну, будем делать добрые дела, будем жить по закону Моисеева и старейшин, и тогда мы вот в Царствие Божие войдем. Иоанн разбудил людей к тому. Было бы неверно сказать? Верно. Так было. С другой стороны, и вот этот, если посмотреть поглубже, самые ревностные гонители на церковь и противники Христа были самые ревностные фарисеи и книжники, которые самые ревностные были в законе старейших. Они горели этим. Они могли с Иерусалима прибежать и упрекать учеников Иисуса, что, ну то есть в чем-то уловить хотели Христа, представьте, ведь из Иерусалима в Капернаум, это же вам не просто так сбегать. Ну, даже если у них был осел или лошадь, вряд ли, тогда все в основном пешком ходили.
Говорят, в Израиле поезда быстро ходили.
Да, говорят, да, вот. Ну, тогда, ну, другое дело. Но все равно съездить.
Ну, в субботу нельзя.
Да. И чтобы только вот подловить учеников и упрекнуть Иисуса. Почему ученики твои руками немытыми едят хлеб?
Руки мыли?
Руки мыли перед обедом? Как в детском садике. Правда, ну, мы знаем, что причины тому совершенно другие. Но когда мы до этого места доберемся, мы будем об этом говорить. То есть, они яростно противились. И закончилось это распятием Христа и убийством Иоанна Крестителя. Царствие Божие претерпевает насилие. Вот это мы видим по факту. Но это насилие связано с желанием, силою и делами своими туда втиснуться. И захватить это Царствие Божие. Харпазоусин это, ну, даже похитить. Взять в свои руки. Схватить. Ну, что-то такое таинственное, непонятное нам открывается в словах Христа. Он говорит о злых виноградарях, что некий человек построил, ну, устроил виноградник, и построил там и башню, и точило, и выдал, ну, каким-то виноградарям. Потом он, ну, когда наступило время, пришел, ну, вот, с них вот, получить мзду за использование, вот это, за часть прибыли своей, как было... Как полагалось, как было намечено, какая договоренность была. И они стали рабов вот того человека, там, кого избили, кого убили, кого, ну, то есть, пророков. Да? И тогда этот человек послал сына своего единственного, сказал, ну, сына-то они постыдятся. А что сказали виноград? А, это наследник. Убьем его, и все будет наше. Ведь такую притчу тоже Иисус рассказывал. И они взяли его, убили и выбросили из виноградника. Они сказали, это наш виноградник. Это наше царствие. И что сделает этот человек? Он пошлет войско и убьет этих виноградарей и выдаст этот виноградник другим. И знаете, как отреагировали фарисеи и книжники? Ой, только не это! Так они что, поняли, оказывается? О чем речь? Но, возможно, что и эти слова Господа связаны вот с какой-то такой реалией, которая нам трудно доступна даже мысленно. Потому что, ну, во-первых, нам кажется нелепым, как вообще можно Царствие Божие, которое Богу принадлежит, вообще силой взять и отнять у Бога. И как... Ну, конечно, нельзя. Но глядя на церковь, можно. Церковью будет брать Антихрист в свое время. Да, конечно, это до часа и до минуты определено Богом, когда это закончится. Но каким-то образом это происходит. Ну, то есть, вот эти слова Иисуса я не могу никак иначе истолковать, как относительно вот этой темы. Что с одной стороны, там, и отчасти правильно, что это Царствие Божие старается делами, как бы, ну, это тоже вот в эту тему предшествующего Иоанна Крестителя, что он великих дел мастер, скажем так, но он меньше, это, меньшего, кто по благодати, своими делами он меньше того, кто по благодати в Царстве Божьем. Но вот очевидно, этот его пример, его это... очень жесткая требовательность в проповеди относительно закона, возможно, возбуждала других в таком законническом таком смысле. И тут действительно и Царствие Божие, и силою как бы хотят ее взять, штурмом каким-то. И насилие претерпевает. И одно верно, и другое верно. Хотел ли Иисус такую неясность или двусмысленность, когда он говорил об этом, но я не знаю, возможно. Потому что однозначно истолковать это вот без такого странного, ну, скажем, скачка или парадокса, я бы сказал, да, я не могу никак. Ну, то есть остается вопрос, как это, ну, не знаю. Возможно, и так, и так. Но Иисус был мастером на такие штучки, я скажу так. Потому что вот эта противоречивая наша, ну, жизнь человека в грехе и судьбы церкви или Царствия Божия здесь на земле преисполнена парадоксов и противоречий. И, возможно, как раз вот эти слова, трудно нам доступны, трудно понятны, они на это указывают. Но это только то, что я могу сказать. Это, ну, с большим вопросительным знаком, но, ну уж, примите, что есть. Потому что однозначного какого-то такого прямого, такого толкования, где я мог бы вот сам себе стукнуть по усу. А, наконец-то я понял. Нет, и не слышал такого. Везде какое-то противоречие кроется. И с одной, и с другой стороны. И дальше. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. То есть, он говорит, больше, чем пророк. Пророки ведь, ну, немного таких людей в Библии упомянутых, о которых было пророчество. О Иоанне Крестителе в Ветхом Завете, у пророка Малахия и у пророка Исаии были пророчества о Иоанне Крестителе, что перед Мессией придет приуготовляющий путь Мессии. И у Исаии в пророчествах это есть, и у пророка Малахия. Ну, то есть, пророки указывали на Иоанна так же, как на Христа, так можно сказать. На Иоанна, как предтечу приготовителя путей Господних, и на Христа, как самого Господа во плоти, и на дело его, как дело искупления мира всего. Но все это доходило до Иоанна. То есть, ну, Иоанн какая-то исключительная личность, действительно выделяющийся из всех пророков, из всех мудрецов, из всех праведников, выше всех. И далее он говорит, если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Здрасте, он мне бы такие уши иметь, чтобы это понять. Ну, Иоанн Илия. Но вроде не сам Илия.
Может, реинкарнация?
Но для реинкарнации, если тогда, но реинкарнация это только тогда возможно, когда предыдущая инкарнация умерла. Илия ведь не умер.
Аватар.
Если бы я знал, что это такое, я бы мог сказать да или нет.
У индуистов это, значит, как бы сущность, управляемая высшей сущностью.
Да, да, да. Да. Но, что интересно, да, теперь мы знаем, что когда ангел пришел, возвестил рождение Иоанна Крестителя родителям его, он сказал, что он пойдет в силе и духе пророка Илии обращать сердца детей к отцам и отцов к детям. То есть, говорится о духе и силе Илии. Ну, знаете, например, ну, в таком обыденном употреблении иногда, ну, людей называют, ну, как бы, к ним относят имена или обозначения других личностей. Например, он настоящий Геракл. Или ну, он настоящий Илья Муромец. Или он настоящий Иван Сусанин. Ну что, когда говорят настоящий, это значит чаще всего, в смысле, что он и превосходит того, прототип превосходит.
Ну интересно посмотреть на человека, который превосходит Сусанин.
Ну как, ну Сусанин там вел какую-то там, ну не знаю, там полк или дивизию, может быть, от сил.
Полк где-то.
Полк.
Да, по-моему, только диверсион.
Да,
какой-то диверсион.
Польских десантников.
Ну, польских десантников. То есть это, ну, от силы там несколько тысяч человек, пару тысяч, может быть.
Нет. Ну,
но ведь есть такие Сусанины, которые целые государства
вводят. До таксиста хватает.
Что?
До таксиста хватает. И так уже страшно.
Вот. То есть есть люди, которые намного опаснее, чем Сусанин. И Сусанин вообще-то, ну, мелочь такая по сравнению с тем, что эти большие Сусанины делают.
Да и Кэмерон как же Британию завел-то?
Да, Кэмерон завел Британию так, что до сих пор.
Вот видите, и есть настоящий Иван Сусанин. Да, в этом смысле, да?
Да.
То есть, например, архиепископа Рижского, ну тогда его называли суперинтендент, был такой Самсон, выдающийся богослов своего времени, ну это 17 век, середина 17 века, выдающийся церковный деятель, он полностью разоренную церковь, ну, поднял на ноги, лютеранскую здесь, ну, в Рифляне, в Ливонии. И что, как его звали? Северный Геракл. Извините, ну что сделал Геракл? Кабана одного там забил.
Речку загадил.
Речку загадил навозом, да. Еще что-то. Ну, в принципе, ну, не скажем, что ну, такие уж большие дела он совершил по сравнению с теми, которые совершил вот этот суперинтендент Самсон, который называет Северный Геракл.
Ну, Геракла бы как активиста засудили бы.
Да, по современному.
Я уже я даже об этом не говорю, но я говорю даже вот сравнить вот эти дела прототипа Геракла с делами, которые сделал тот же самый наш архиепископ Рижский, но никто и ничто этот Геракл прототип по сравнению с теми делами, которые для Царствия Божия сделал архиепископ. Да его, ну, сильные дела, его называют Северный Геракл. Ну, Геракл ничто по сравнению с ним. Но ну, как-то лучше ничего не придумали. Но так бывает, что вот тот, который называют вот это настоящий, истинный, тот, в котором вот эта сила, которая, ну вот, теперь уж, скажем, аватар, скажем, как-то, ну, не к селу, не к городу, но как-то в каком-то смысле и на сказание можем сказать. То есть, вот ту силу, или но ту мощь, которая в себе воплощает ту же самую, но еще больше. Но прототип очень важен, в принципе, если так, ну, говорить. Потому что, например, пророк Елисей имел духа и силу пророка Ильи вдвойне. Но не Елисей стал высочайшим, величайшим, а Илия. Ну, то есть прототип очень важен, как бы, да, скажем, здесь, да. И здесь, в этом смысле, ну, прямым образом, Иоанн не был, конечно, пророком Илии. Но мы знаем, у ангела, он в духе и силе пророк Илии шел. То есть Илия как прототип. Ну, самый выдающийся там, потому что, ну, ну, если так сравнить. Илия не умер и вознесся на колеснице огненной на небеса. Господь его взял к себе. Елисей, хотя у него было два раза больше этой силы, да, но его там похоронили, а потом какого-то человека тоже хотели похоронить, но там какие-то разбойники грабили в округе, его бросили в могилу Елисея, и он ожил. Ну, в принципе, ну, как бы Елисей как бы меньше, ну, так, в конце концов, оказался. Да? Хотя, может быть, у него силы было вдвойне больше, потому что он просил так. И Бог ему дал. Действительно, чудодейственные силы. Ну, и здесь, ну, очевидно, вот это служение пророка Илии в Иоанне еще более сильно проявлялась в другой личности. Это не одна и та же личность, конечно, не реинкарнация. Потому что вот это, некоторые говорят, вот это место указывает, что в Библии есть реинкарнация. Но эта реинкарнация, она не может при живом Илии быть. Иоанн реинкарнация Илии. Ведь сам Илия еще жив. Вот он не умер смерти, не ведал, не знал смерти. Он был вознесен живым на небеса, на огненной колеснице. То есть он не мог как бы воплотиться, перевоплотиться. Ну, конечно, такое невозможно вообще. Я не об этом. Я просто говорю, что это как раз, и даже вот это место использовать в этом смысле невозможно. Просто невозможно. Тут просто даже это не соответствует самому пониманию реинкарнации как таковой. Я уж не говорю, что ее просто нет. Потому что там много... Еще другого можно об этом сказать, но сейчас ни время, ни место. Вот. И он говорит, и если хотите принять, он и есть Илия, которому должно прийти. Конечно, не тот или как его из Тесфиянин, или как его, я забыл его происхождение. По-русски как будет? По-латышски Тисбетис. Я его есть, но Тисбес, но как по-русски.
Из Тибета?
Нет, 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 нет. Я сейчас. Да, я не найду сразу, где это по-русски, вот это как выговаривается, да? Тисфия или как-то, я думаю, что может транскрипция быть русская. Вот. И кто имеет уши, слышит да слышит. Но здесь мы, наверное, остановимся, потому что следующие уже тоже довольно такие, ну, скажем так, довольно обширная тема, очень важная, тоже продолжается тема Иоанна Крестителя и его соотношение со Христом и Иисусом. Но это достаточно все-таки как бы долгая тема. Есть ли какие-то вопросы, комментарии? К услышанному?
Нет.
Нет, вроде, да. Ну вот, тогда мы здесь останавливаемся и в следующий раз продолжаем.